Да, я здесь, конечно, не могу не развить определенную критику твоих идей. Кое-что я еще из наших прошлых обсуждений себе пометил, а кое-что вот прямо сейчас по ходу заметки на бумажке пришлось сделать, потому что, ну, во-первых, много всего, во-вторых, кое-что по ходу дела на ум приходило.
Давай, давай обсудим.
Начнем, наверное, с такого эскиза представления об идеологии, которую ты дал, потому что у меня все-таки несколько иное представление о том, чем являются идеологии в принципе. Ты привел пример с революциями, когда выбор победившей страны осуществляется якобы только по неким нерациональным факторам, какой-то вот эмоциональной, аффективной симпатии, там, эмпатической идентичности, как ты выразился. Все-таки я бы обратил внимание на тот момент, что даже если мы рассмотрим ту же Великую Октябрьскую социалистическую революцию, вообще всю ту ситуацию 17-го года. У нас все-таки было и много групп населения, и громадное количество политических сил, и идентифицировались эти силы с различными группами, и программы выдвигали, исходя из того, что те должны были воспринимать как свои интересы, и лозунги красивые были у многих. Однако все-таки селективный фактор народной поддержки, он очень выборочно сработал на большевиков. И
Они же
более
обманули
того,
народ.
именно на большевиков, а не на каких-то других представителей левого спектра политикума. И
Ну да,
дело
не на
тут...
эсеров.
Да, совершенно верно.
Это ведь очень просто объясняется тем, что всегда побеждает более радикальная идея. Это вот, ну, как правило, то, что она, ну, крайняя, и крайность побеждает. Когда они говорили, что там фабрики рабочим и что-то там землю крестьянам, они же просто обманули, дали новое рабство тем и другим. Да, то есть они власть захватили, введя в заблуждение, а потом идеологию поменяли. Вот я об этом и говорю, что в моменте идеология является таким переносчиком взаимодействия, когда власть захвачена, то есть реальные вот эти функциональные системы, все, она тут же отбрасывается. То есть уже марксизм становится марксизмом-ленинизмом, уже вместо землю крестьянам приходят колхозы и трудодни, вместо фабрики рабочим приходит совершенно другое, хотя вот для пролетариата действительно многие вещи были большевиками сделаны.
Ну, если мы говорим о том, что побеждать всегда должен наиболее радикальный, то почему бы тогда анархистам было не победить, как людям, которые вообще предлагали от государства отказаться, как регулятор общественных отношений? Тут дело-то, мне кажется, в том, что вот эти все вещи, о которых ты говоришь, ну, одно дело, да, конечно, момент утверждения какой-то идеологии и первый этап после этого утверждения, потому что когда она еще не утвердилась до конца, не породила общественные институты, которые дальше будут это общество регулировать, у нее нет такой фундаментальной институциональной базы, которая сможет ее поддержать даже при определенном общественном недовольстве. Соответственно, если ты сразу начнешь менять идеологию, то ты получишь просто еще одну революцию. Это, кстати, один из моментов, который неочевидным образом демонстрирует нереволюционный характер цветных революций, потому что при них-то на самом деле никакие институты-то не меняются, они являются в своей сущности переворотами.
Безусловно, одни элиты пересаживаются в кабинеты других элит. Я с тобой соглашусь.
Соответственно, поддержав якобы идеологию, народ сразу оказывается подавлен и даже в случае изъявления самого большого недовольства уже не может произвести революцию вторично, поскольку, собственно, революции-то и не было. И общество как было устоявшимся в своих институтах, так оно им и осталось. Вот. А при настоящей революции ситуация все-таки несколько другая, что демонстрируется хотя бы многоступенчатостью того же революционного процесса 17-го года. Сначала февраль, только потом октябрь.
Ну, давай не терять из фокуса идеологию, не переходить к исторической именно
Да,
политике.
да, да. А каков мой взгляд на самом деле на идеологию? Я думаю, что первично-то все-таки философия, в данном случае социально-политическая философия. Тот проект общества, который ты предлагаешь. Соответственно, на своем уровне понимания именно за этот проект и голосуют действиями в революционной ситуации массы, так скажем. Ну или кто-то еще, от кого зависит утверждение того или иного проекта. Однако важная оговорка заключается как раз в том, что я уже упомянул, на своем уровне понимания. Когда определенная философия утвердилась в качестве руководящей в обществе, ей требуется как-то доносить себя до тех же самых масс, на которых покоится ее сила, и как-то организовывать их действия. Поскольку разрабатывают философии и мировоззрения люди многосторонне компетентные, далеко не всегда это один человек, ну, в конце концов, когда ты занимаешься государственным строительством, тебе необходимы и экономические, и политические, и во многом технологические компетенции. Вот. И, естественно, не один человек, тем более если мы говорим об обществе в целом, о усредненном индивиде, не может обладать всеми этими компетенциями сразу и в полной мере. Соответственно, для того, чтобы как-то донести, что, собственно, нужно делать для того, чтобы воплотить предложенный общественный проект, тебе нужно сгенерировать некую упрощенную схему действий. Правила, которым...
Мне надо кота покормить, иначе он сейчас пробует весь микрофон.
А, так. Так вот, эта схема действий нужна для того, чтобы донести до среднего индивида общества, что вообще надлежит делать для того, чтобы воплотить тот проект, на котором у вас определенные общественные договоры состоялся в революционном процессе. Конечно, для того, чтобы это донести, в силу необладания средним индивидом этими компетенциями, приходится упрощать. Соответственно, нужно создать некое упрощенное отображение твоего философско-политического проекта. И вот этим упрощенным отображением, которое сводится к практикоориентированным таким предписаниям, является идеология. Идеология не может, безусловно, воспроизвести все внутренние причинно-следственные связи политической философии, но она должна доносить некую суть. И при этом она не должна, как и исходная философско-политическая система, содержать внутренних противоречий, она должна согласоваться с реальностью. Поскольку если люди начнут применять эту идеологию в быту и наталкиваться на какие-то непонятки в виде того, как понимать тот или иной пункт, в том случае, если получается два противоречия друг другу утверждения, или что делать, если они сталкиваются с нереализуемостью на практике какого-то из предписаний, то, естественно, будет нарастать недопонимание и недовольство такой идеологии. И отсюда, кстати, происходит множество различных идеологических трактовок, которые порождают практически в любом обществе в последующем идеологическую борьбу.
Ну смотри, вот любая радикальная идеология революционная может быть рассмотрена как разновидность марксизма. Я могу это тебе доказать. Это нет никакой идеологии вне марксизма. Почему, собственно, Маркс является третьим философом подозрения? Потому что то, что ему удалось открыть, это некие фундаментальные вещи. Если мы вспомним философско-экономические рукописи Маркса, то есть работы юного Маркса, он же ведь там на самом деле копает гораздо глубже, чем он копает в «Капитале». Он там распространяет идею, что отчуждение действует вообще на всех. Он там выходит на некие такие гностические горизонты, и потом он их упрощает уже непосредственно под социально-политический заказ. То есть та уже социально-политическая философия, которая стояла за марксизмом, является формой уже упрощения его же собственной более сложной социально-политической философии. И что ему удалось создать? В чем действительно достижение безусловного марксизма? В том, что ему удалось создать универсальный язык радикалов всей планеты. Потому что вне зависимости от географической точки основные силовые линии марксизма абсолютно применимы. То есть, куда бы ты ни попал, там, латиноамериканскую латифундию, там, в Россию, там, революционную, я не знаю, да, там, или в какие-то совершенно неразвитые общества, где есть, там, вождь, шаман, все такое, он везде начнется, ну, везде мы найдем этот процесс отчуждения. Ну, сейчас, наверное, он раскритикован как процесс отчуждения прибавочной стоимости, но, безусловно, процесс отчуждения времени и перераспределения издержек в пользу верхов, супротив низов. И, ну, как сказать-то, под пролетариатом можно иметь кого угодно. То есть, это любое угнетенное сообщество. То есть, это могут быть женщины, это могут быть цветные. Вот эта вот логика марксизма, она распространена на все. Именно поэтому некоторые современные формы марксизма, вроде движения Black Lives Matter, а это, они, безусловно, себя позиционируют на сайте официально. Это марксистское движение, они там на все ссылаются, в череде героев, там, кубинские революционеры и так далее. Как же оно так сильно эволюционировало от своего начала? Именно потому, что это язык радикалов. И вот этот мой тезис, он остался в тени, я не очень на него акцентировал, что любая религия – это форма древней идеологии, любая идеология – это форма современных религий. Советское общество в этом плане дает, ну, совершенно потрясающе иллюстративный материал, потому что, ну, как ты понимаешь, его очень легко рассмотреть как форму оккультного, ну, оккультно-религиозного сообщества, где там ступени посвящения, разного рода ритуалы. Один Ленин в зиггурате чего стоит, да? Как же так получилось, что идеология трансформируется вот в этот вот религиозный культ? И дело тут в том, что основа вот этого психического процесса, который стоит за ним, одинаковый. Это рационализация или сентимент. Прежде всего, в данном случае, или сентимент, который вот прорвался еще из римского плебса. Вот эта вот победа рабов в сфере морали, которая говорит, что все, что вот там высокое, сильное, это плохо, а вот слабое там и низкое – это хорошо. И когда ты вообще проводишь разделение на высокое и низкое, это уже плохо, нельзя делить. Собственно, левое в данном случае у нас становится это стремление к уравниванию людей, а как мы знаем, всякое уравнивание происходит всегда только по низу и даже не посерединке. А правое, оно заключается в том, что люди не равны между собой, причем не равны фундаментально, принципиально, и вот эта разница неравенства между людьми огромна. То есть, там, если взять там его соседа, там, не знаю, алкоголика и меня, между нами огромная разница. Понимаешь, в цивилизационных каких-то просто там пониманий. А если взять там меня и какого-нибудь там доктора технических наук из Массачусетса, ну, я, может, неплохой парень, но такой простоватый по сравнению с ним. И для цивилизации, наверное, не играю такой важной роли. И вот эта вот как бы бездна разница, она велика. Понимаешь? И здесь любая... Подчеркиваю, фашизм ты возьмешь, что угодно. Вот я даже не знаю, какие любые идеологии, все, которые приводили к революциям, это все разновидности марксизма, вся латиноамериканские социалистические истории. Вот цветные революции, действительно, не являясь революцией, это форма переворота, там нельзя смотреть никаких марксистских сюжетов. Это действительно такие искусственные во многом вещи. Но любые все перевороты действуют именно из-за того, что вот то, что открыл Маркс, вот эту вот пирамидку отчуждения, она применима ко всему, даже к Папуа Новая Гвинея, где они там, ценности у них в перьях, которые они себе могут натаскать из разных птичек и вставить себе в голову, понимаешь? Никакая социальная, здесь политическая философия за этим, ну, как бы на самом деле в действительности не стоит. То есть все всегда приходит именно в упрощенческом формате. То есть людей сначала цепляет вот это вот простая, им говорят, что там есть какая-то где-то социально-экономическая философия, но им до нее нет дела. А если разбирать критику этой социально-экономической философии, выяснится, что это что-то совершенно отдельное и другое, не связанное на самом деле. Вот этот вот момент упрощенческого шага вниз, как ты говоришь, как донести до масс, он на самом деле является критическим разрывом. Это не продолжение.
Нет, но я про это сейчас еще кое-что скажу.
Да, окей.
Продолжение. Но что хотел заметить насчет твоего ответа. Вот смотри. Во-первых, мне просто кажется не очень уместным говорить о марксистскости какой-либо идеологии, если она не ссылается на, собственно говоря, представление того же исторического материализма, как в одной из фундаментальных основ марксизма, вот, не говорит ничего о производственных отношениях, в которые вступают люди, а современные протестные идеологии, феминизма или позитивизма, они практически ничего об этом не говорят. Это они говорят о культурном угнетении, да, но нет, не об говорят, экономическом.
Говорят, феминистки постоянно говорят об экономическом угнетении женщин. Рассказывают сказки про стеклянный потолок или такие сказки, что женщинам меньше платят, которые, безусловно, не соответствуют никакой действительности, иначе бы капиталисты все время нанимали женщин, ну, потому что им просто можно было бы меньше платить, и они делали все тот же самый труд. А уж я работал с таким количеством успешных, сильных женщин, что, ну, как я просто не знаю, вот, в принципе, мимо меня все это пронеслось. А уж в России, где самое большое количество женщин на руководящих постах в Европе, ну, феминизм, в принципе, уже вместе с советской властью прошел всю эту эмансипаторную историю вместе с Первой и Второй мировой войны. С Первой и Второй мировой войной. Вот. Они говорят об этом. Производственные отношения, феминизм об этом говорит. Точно.
Не, но это речь о том, ну, может быть, в какие отношения они там вступают. Но
и,
это,
и Black Lives Matter об этом будет тебе говорить, о том, что вот как бы в какие в рамках производственных отношений, что черные, они на самом деле уже изначально дискредитированы, как им плохо живется, и как белые пьют из них кровь. Обязательно они будут говорить о производственных отношениях.
Не, ну это, во-первых, часть случаев, потому что в их требованиях дофига всего, что абсолютно никак не апеллирует к производственным отношениям. А, во-вторых, то решение, которое они предлагают, оно является, по сути дела, изменением в надстройке, которое должно неким образом преобразовать всю ситуацию без изменения базиса, выражаясь марксистской терминологией. То есть вторичное перераспределение ресурсов без изменения благ, перераспределения благ, без изменения порождающих их производственных отношений, которые, по сути дела, остаются капиталистическими. Вот. Но тут еще... и второй момент, ты сказал, что все идеологии базируются на марксизме, но я не знаю, мне кажется,
радикальные, все-таки... Радикальные, революционные. Идеологии базируются, да, на марксизме. Марксизм – это первоматерия всякой радикальной идеологии.
Не, ну а что, различного рода гражданско-националистические идеологии, они не раньше Маркса появились?
Ну, приведи пример гражданско-националистических.
Не после французской революции, не в ходе наполеоновских войн разве?
Я не вижу там признаков идеологии. То есть формирование нации, оно не проходило в рамках столь сильной идеологизации. Хотя, конечно, с этим можно поспорить. Понятно, что там у французской типа нации была своя миссия, у германской нации, да, но мне кажется, вот это тот самый случай, что это все-таки слабые идеологии, слабо взаимодействующие. И не вскрывшие, на самом деле, никаких серьезных отношений. Это так можно назвать, ну, как бы, у любого общества должно быть некое обоснование собственного существования. Но все-таки идеология – это некий набор понятий, который хотя бы стройно связан между собой, маломальски. Как это связан? В этом плане, да, есть еще классический либерализм, но... И он не связан с марксизмом, но он и не радикален, и не революционен, на мой взгляд.
Не, ну, то же самое... как христианство, как один из примеров, сейчас рассматривал в конце-то концов.
А христианство – это какой-то такой древняя история, это древняя идеология, которая, вот так сказать, только вместо пролетариата, там был, соответственно, тоже вот этот угнетенный римский плебс, который тоже царство Божие. Вот этот вот коммунизм – это же, ну, очевидно, религиозные мотивы. И в том числе русское безграмотное крестьянство, жившее там с земляными полами и на антропологическом статусе, соответствующим там, ну, каким-то реально аборигенному просто населению земного шара, оно, безусловно, поддерживало строительство коммунизма как проект религиозной идеи. Кстати, как и немцы с их тысячелетним рейхом, это, безусловно, была чисто религиозная концепция. Она даже, ну, не идеологическая. Это вот те точки, где идеологии переходят в религии. Как, безусловно, у нас это произошло, и это произошло также в Рейхе. Там уже явные признаки религиозных отношений возникали, как и у нас. Вот особенно вот в этой вот системе поэтапного посвящения, там, октябрята, пионеры, комсомольцы, там, партийные работники, вот эта вот такая кастовость, вся сопровождающая занимающиеся оккультно-церемониальными историями, а что религиозные, как бы все эти обряды, да, это же не более чем такие же точно постановки, как, не знаю, посвящение. Крещение ничем не отличается от посвящения в Октябрёнка. То есть, когда оно так институциализировано, и более того, ты не сможешь занять какие-то позиции в обществе, если ты вот через этот набор инициаций не прошел, как в свое время, там, не знаю, приходилось людям менять вероисповедание просто для того, чтобы занять ту или иную должность в системе государственной власти. Я не утверждаю то, что мой подход имеет какую-то универсальность, но некие очевидные эти сходства, они слишком сильны, чтобы не обращать на них внимания. И, собственно, чтобы мы сильно не уходили вот в обсуждение марксизма, я просто здесь это хотел сказать как фон, что трансгуманизм должен быть от этого всего свободен. Он должен освободиться от вот этих вот религиозно метафизических механизмов репрессивных. То есть, если, например, у человека генерализированный страх смерти, а такие люди есть, с таким определенным психическим инфантилизмом, им не нужно с фанатичностью, с пеной у рта, как я думаю, ты много таких примеров у нас знаешь, доказывать о том, что вот, ну, как бы все, кто умер, это вот просто глупые люди. То есть, они не пытались достичь бессмертного. А ты, если своим речевым поведением вознаграждаемым в рамках твоего сообщества будешь все время говорить об иммортализме, то ты уже, по крайней мере, молодец, что ты к этому стремился. Да? Таких примеров достаточно много. И трансгуманизм, он должен именно стремиться вот к этому чистому такому неврозу культуры, неврозу цивилизации. Понимаешь? Ты не должен исходить из того, что ты, вот, например, ненавидишь людей, или ты какой-то неудачник, и поэтому ты думаешь о том, что ну вот вы жалкие мясные мешки, даже еще и не постгендерные, как я там в уме, вот я вас всех ненавижу, а скоро вас всех зальют в компьютер и так далее. Такого же ведь тоже много. По крайней мере, раньше было много, когда люди брали какие-то трансгуманистические моменты исключительно как форму человека ненавистничества. То есть вот все, где мы преодолеваем человека, это очень благодатная почва для появления вот этих вот фигур, просто недолюдей, которые просто ненавидят человека, которые пытаются разрушить человека и свести его как бы на более низший уровень, не давая как бы выйти ему наверх. Я вот это имею в виду.
Я бы еще хотел попробовать, на самом деле, переаранжировать те роли, которые ты приписываешь, элементы рационализации.
Вот, давай. Да. Это важный момент.
Просто если понимать ресентимент как... повтори, кстати, свое определение, чтобы никуда отматывать слушателям не пришлось. Что ты понимаешь под ресентиментом?
Ну, ресентимент – это победа рабов в сфере морали. Это неприязнь низшего к высшему, неприязнь несовершенного к более совершенному. И по-простому это очень сильная рационализация зависти. Вот. Вот что это такое. То есть, и этот процесс, он его вскрыл Ницше через вот именно свою метафизику, через свою этику, и в историческом плане, на историческом материале, как христианство завалило Рим, именно вот через вот этот ресентимент к более высоким примерам римской цивилизации, через ресентимент плебса.
Вот. Так вот, я хочу сказать, что, так понимаемый ресентимент возможен, в принципе, в рамках любой идеологии. Просто. Если мы имеем общество с некой господствующей системой ценностей, с идеологией определенной, по которой это общество организовано, там будут действительно вот эти вот верх и низ, о котором ты говоришь, хорошие и плохие, правильные и неправильные, и определенная градация оценок твоей успешности. Идеологическая ценностная оценка. Вот, соответственно, да, будет, возможно, некая зависть низших к высшим по возможности или невозможности достижения первыми состояния вторых. Вот, но когда мы говорим о революционизации этого ресентимента, о смене идеологии, мы на выходе это получаем уже другую систему верхов и низов. Да, она основана на компенсации первой системы, ценности, так чтобы нивелировать то, что считалось достоинством, и то, что, так сказать, стяжалось в первой системе ценностей. Но в итоге, когда она утвердилась, она уже самостоятельна. И в рамках вот этой новой системы низы, новые низы, уже запросто могут начинать завидовать верхам снова.
Да, это
верхам.
Неснимаемый процесс. Сентимент – это вечный спутник, в том числе и каждого из нас. Мы не можем не испытывать эти сентимент.
Соответственно, то же самое мы можем наблюдать в христианских обществах, ну, на примере каких-то погони за духовными добродетелями, в частности, в проявлении каких-то, наверное, ересей, споров о ценности или отсутствии ценности того или иного, значит, религиозно понимаемого блага. Вот. И в конце концов даже в той же реформации. Вот. И проблема тут, в общем-то, рессентимент не уничтожает систему ценностей. Он создает новую систему ценностей, которая по своим характеристикам вот нельзя пометить. Вот эта система ценностей рессентиментна, а вот это нет. Потому можно. Что в дальнейшем в своем отдельном существовании она порождает рессентимент внутри себя, а сама по себе она уже не несет следов своего формирования. Это просто устоявшаяся система ценностей. И та же Римская империя, которую ты говоришь, была разрушена рессентиментом. Ну так на самом-то деле в новой системе ценностей, в новой парадигме Римская империя просуществовала дольше, чем без нее. Я, конечно же, имею в виду и византийский этап, когда именно христианство как общая концепция, оказалась идеологическим фундаментом объединения империи. То есть империя и церковь – это одно, империя как организационный государственный механизм, который должен защищать всех христиан мира. Это новое основание объединения империи. Вот. И точно то же с рационализацией. Какое-то недоосмысление изменения роли рационализации при переходе от одной системы к другой. Потому что когда мы находимся в заданных идеологических рамках и имеем дело с заданной идеологией, с заданными оценками верха и низа, да, мы рационализируем свое положение в этой шкале градаций, плохого и хорошего, который в данном обществе господствует. Но ведь рационализация в данном случае оказывается скорее стабилизирующим фактором, который работает на господствующую идеологию. И в таком случае она оказывается противоположной рессентименту, как ощущению того, что что-то не в порядке и что-то надо менять, и строить другое общество, не такое, как сейчас. Соответственно, рационализация вообще возникает просто потому, что у данной системы ценностей, у данной идеологии оказываются слабые места в виде каких-то противоречий или несоответствий заявленного реальному. То есть там, все могут достичь определенного блага, мы там, значит, свободны, права нам гарантированы, но каждый может стать богачом. Да, каждый, но не все. И на этом основании при капиталистической системе мы уже можем, отказываясь от такой рационализации, когда мы видим, что действительно каждый, но не все, мы уже можем строить, в том числе путем рессентиментных каких-то построений, новую идеологию, на которой мы будем строить вот левацкое общество, например. На мой взгляд, это вот так работает. И уже в рамках следующей идеологии, да, будут рационализации последующие, будет какое-то искажение идеологии в угоду этим рационализациям, да, таким образом, наталкиваясь на эти противоречия идеологии, мы можем в итоге прийти там от марксизма к необходимости, значит, реставрации капитализма, как у нас перестройку, но при этом прикрываясь якобы возвращением к нормам ленинизма.
Да, такое было.
Вот, но в данном случае рационализация является фундаментальным свойством вообще любой идеологии.
Безусловно, и... вообще психики человека.
Вот.
Смотри, здесь я просто...
Она не обязательно даже подталкивает нас к смене идеологии, она просто всегда присутствует и вызывает, да, искажение идеологии, но не революционную.
Два пункта. Поскольку я всю юность был политическим радикалом, я видел огромное количество людей, просто вот человеческой руды через меня много прошло. И это направлено прежде всего то, о чем я говорю, даже не на какие-то социальные структуры, а на именно вот это субъективное переживание опыта людьми, которые участвуют в различных радикальных движениях. Они думают, или они артикулируют, что ими руководит, допустим, вот какая-нибудь социально-политическая философия, и они себя с ней ассоциируют, в то время как в действительности ими руководят совершенно другие чувства. В то время как они это просто не замечают. И вот эти два чувства, которые ими руководят, это ресентимент и рационализация. И это в основном относится к именно таким пылким молодым радикалам. Им стоит более внимательно смотреть за тем, что же является действительностью, мотивацией их к действию. И еще я это говорил. Для чего? Для того, чтобы подойти к тезису, что человек не может делать нейтральных рациональных высказываний, будь он хоть там высшим специалистом по логике, в сфере политики и секса. Мы это чувствуем интуитивно. Здесь нет какой-то универсальной справедливости, нет какой-то вот универсальной истории, которая наконец-то отрегулирует все там отношения производственные или всю историю в политике. Ты в конечном счете именно всегда будешь попадать под идентичностные истории. Вот если ты там, не знаю... толстый, глупый и некрасивый, ты будешь делать высказывания в область, в сфере там либидинальных отношений определенного типа. Но, может быть, тебе вместо этого задуматься о том, как в действительности поднять собственную конкурентоспособность. И я просто предостерегаю трансгуманистов от того, что многие из трансгуманистов, возможно, являются носителями этой идеологии, и им кажется, что они разделяют какие-то сложные там научно-философские системы, в то время как, возможно быть, это просто банальный побег от реальности. И таких примеров я тоже видел достаточно много. То есть, в конечном счете, отрицание неких текущей ситуации, то есть отрицание настоящего, то есть через волю, суперволю к будущему, это просто отрицание реальности. Они как будто бы забывают, что дорога в будущее лежит через настоящее. Что не будет какого-то вот этого скачка, и никто не придет и не раздаст вам никакие таблетки и долгожительства. Вот ради этого я хотел сказать вот этот момент. Для того, чтобы не было заблуждений. Да? Потому что все-таки сегодняшний подкаст, он для самых заинтересованных, можно сказать, для ядра нашей аудитории. Проследите за собой. Я многие вещи вскрыл там, в 20 с небольшим. То, что я побывал и левым радикалом на антикапиталисты, правым радикалом на русских маршах и либеральным, и в либертусовке побыл. Вот я, поскольку был везде, я обнаружил, что вне зависимости от идеологии везде буквально одинаковые люди, даже одинаковые национальные пропорции. То есть вне зависимости от того, коммунистическая это партия или фашистская, там будет одинаковое количество русских, евреев там, и кавказцев. Одинаковое. И вот это на самом деле шокировало меня в свое время. То, что ты ждешь совершенно другого, но нет. Это, потому что это все не, работает не так, как это артикулируется. И прежде всего для молодых людей зачастую это затемнено само по себе. Вот и все. То есть я призываю здесь к прояснению собственных мотиваций и прежде всего большого количества трансгуманистов. Что же, собственно, такого... Что же такое вас цепляет, что вы стали трансгуманистом? Вы там разделяете просто идею прогресса, но практически все люди разделяют идею прогресса. Или как там, почему Илон Маск и Крейг Вентер не трансгуманисты, а сделали для трансгуманизма гораздо больше, чем многие люди? То есть задуматься о том, что же любителей прогресса и технооптимистов делает трансгуманистами, как я общался как-то с одним из создателей крупного паблика по биологии ВКонтакте. И он прямо проводил черту, что да, я технооптимист, но я ни в коем случае не трансгуманист. Он, может быть, на каком-то интуитивном уровне чувствует, что вот эта разница есть. И я вот хочу поговорить дальше, в том числе о том, что же все-таки вот делает людей именно трансгуманистами.
Ну, то еще, есть... еще две ремарки тогда сделаю. Да. Отчасти действительно соглашусь вот в таком разрезе, как ты в последней своей реплике демонстрировал. Да, если у тебя есть две системы ценностей, в одной из которых там важен, скажем, материальный успех, а в другой какие-то интеллектуальные достижения, то бедный интеллектуал все-таки им движет, даже если он борется против первой системы ценностей, им движет не зависть, если он по-настоящему своим ценностям предан, не зависть к богачу, а неприемлемость этой системы ценностей и стремление утвердить интеллектуальную ценность. Ну, тоже справедливо и для какого-нибудь антиинтеллектуалистски настроенного богатея, если такая ситуация где-то возникает. Вот. А второй момент, возвращаясь к нашим трансгуманистическим проблемам, я бы хотел предложить альтернативную трактовку еще вот этих всех современных движений с такой акцентированной критикой которых я, в принципе, согласен, хотя и не вполне сущностно, так сказать. То есть, я бы их по-другому, конечно, критиковал, но в том, что это плохо, я согласен, и во многом, и почему это плохо тоже. Так вот, мне все-таки кажется, что я уже обозначил, что с моей точки зрения отсылки к социально-политическим вещам, и тем более конкретно к марксизму для всех этих феминистических, бодипозитивических.
Ну, бодипозитивизм это же все-таки не отдельно, это просто одна из там этических норм в рамках феминизма, да, как эмансипация женского тела, да.
Ну, не только женского, кстати. Ну да. Вот всех этих LGBTQ+ и прочее. Вот. Мне кажется, на самом деле здесь идет больше не вот эта социально-политическая вещь и отсылки к ней все-таки такие вилами по воде писанные, и уж тем паче отсылки к марксизму. Мне в этом видится скорее проявление некоторых нащупанных нашим обществом внутренних противоречий гуманизма. Потому что все-таки уже несколько веков нами действительно движет вот эта вот эмансипационная логика, логика расширения прав и свобод. Вот. И тут мы, и действительно, мы все это время расширяли наши права и свободы за счет тех ограничений, которые на нас накладывало общество. И достаточно успешно у нас это происходило. И все-таки в итоге мы наталкиваемся на некие более фундаментальные ограничения каждого индивида, которые на нас накладывают уже скорее не общество, а природа. То, какими мы рождены, как мы реально отличаемся на фундаментальном уровне, ну, то есть на материальном я имею в виду, то есть что у нас в генах написано, как у нас мозг сформировался и прочее, прочее. Вот, то есть некие внесознательные моменты нашей биологии, которые действительно влияют на наше поведение, и затем уже опосредованно имеют свое отражение в каких-то социальных феноменах. И понятное дело, что, с одной стороны, как в марксизме реальном, а не виртуальном, невозможно изменить подобные вещи, касающиеся прав, свободы и угнетения, не затрагивая базиса производственных отношений. Точно так же невозможно разрешить эти противоречия, не затрагивая биологической природы. Что это за противоречие? Ну, для бодипозитива ты их замечательно проиллюстрировал, например, со стороны необходимость какого-то... То есть, смотри, ну да, что ты сказал про бодипозитив.
Ну, это... я говорил о том, что нужно, как это если говорить по-простому, слабый должен становиться сильным, то есть ты должен стремиться улучшить сам себя, повысить собственную конкурентоспособность, а не рационализировать собственную слабость, да, да, и виктимность.
С одной стороны, ты правильно обозначил, что у нас есть стремление к здоровью, как вполне себе гуманистический идеал. Здоровый, всесторонне развитый человек. здоровом теле здоровый дух и все такое. А с другой стороны, у нас есть некое социальное угнетение тех, кто этим здоровьем не обладает, ну, которые, ну, действительно ими там пренебрегают в каких-то аспектах. И с одной стороны, у нас есть требования вполне гуманистическое по своему духу равенства всех, а с другой стороны, у нас есть требования, происходящие от некого идеализированного представления о том, что есть человек, а именно здоровый человек. Вот. И подобного рода противоречия, происходящие, с одной стороны, от этических требований гуманизма, а с другой стороны, от его фундаментальных представлений о том, что есть человек, и несоответствие того, чем человек является на самом деле, и того, чем он должен быть, по представлениям гуманизма, оно и порождает вот эти движущие противоречия этих новых идеологий. И, соответственно, как мы не будем пытаться изменить базис, культурные нормы, восприятие друг друга в рамках общественных отношений, мы не сможем этого добиться и не наталкиваться при этом на какие-то противоречия до той поры, пока наша биологическая природа такова, каковой она является, пока мы не вполне контролируем наши действия, связанные вот с половым поведением, пока наше половое поведение руководствуется гормональными или гормональными аспектами или нарушениями, которые могли иметь место при нашем внутриутробном развитии и в результате там привели к формированию такой,
Да, это чисто
гендерно-дисфорический.
Да, взять, например, того же Чикатило. Известно же, что он просто шел по улице и увидел мертвого пионера, испытал в это время оргазм и считай, что это у него произошел импринтинг и на то, чтобы стать маньяком. А не шел бы он по улице в то время, и не было бы никакого Чикатило. Я к тому, что либидо очень сильно не подконтрольно людям, особенно в юном возрасте.
И на самом деле вот решением подобных проблем в трансгуманистическом духе было бы как раз расширение сознательного контроля над этими аспектами человечности, ну и, соответственно, превращение ее в нечеловечность в итоге. Попытка разрешить эти противоречия в рамках гуманизма, она натыкается на неистребимые противоречия самого подхода, которые кроются в самой аксиоматике этой идеологии, этой ценностной системы. Тем не менее, когда мы говорим о бессознательном, подсознательном и бог знает о чем еще из области фрейдистской психологии, нам все-таки стоит быть очень аккуратными в терминах, потому что
Я говорю только о либидо, то есть я остальное все отбрасываю, то есть то, что открыл, что есть некая сила, да, там концептуальная, и что у нас есть бессознательная сексуализация очень многих явлений нашей жизни, мне она в целом кажется справедливой, хотя она, безусловно, не является научной.
Тут возникает просто вопрос, как проверить справедливость той или иной концепции вне рамок, собственно говоря, научного рассмотрения. Потому что если ты что-то можешь проверить на эксперименте, то это уже научно.
Ну, есть описательные методы, которые просто не входят, безусловно, в научный метод, но все-таки некой объяснительным потенциалом психоанализ обладает. Я сразу хочу сказать, что я не фанат психоанализа, но и, безусловно, нельзя закрывать глаза и отрицать его открытие. Здесь же вот какая главная-то мысль, которую я подводил, что вот эта вот машина желания, которая у нас работает, да, само желание есть форма нехватки, которую мы стремимся заполнить, устранить. И нехватка будущего у трансгуманистов, что, ну, любые трансгуманисты, они направлены на будущее, они хотят будущего, да, там, вступить. Они работают точно так же, по точно такому же механизму, как и психоаналитическая модель производства желания. И, ну, в принципе, как бы ведущие интеллектуалы западные и так далее, они это замечают. Собственно, об этом хорошо и много написано у Родена. И мы это еще, наверное, переведем. То есть, и отрицать это, ну, на мой взгляд, глупо. Тем более, я говорю, это обнаруживает себя в фетишизме техники. Я бы вот, в принципе, сейчас, мне кажется, уместным перейти как раз к следующему этапу, потому что...
Я бы все-таки на полях сделал оговорку.
Давай.
Понимаешь, дело в том, что если мы говорим, что что-то можно объяснить фрейдистскими соображениями, то это может быть не потому, что фрейдистские соображения столь хороши, а просто потому, что ими можно объяснить все, что угодно. Если мы откроем там критику Фрейда Поплером, например, то мы обнаружим, что фрейдизм неприемлем не потому, что он там что-то не объясняет, наоборот, он объясняет все, но объясняет только постфактум, и его невозможно никаким мыслимым экспериментом опровергнуть. Это схема, которая одинаково хорошо налазит на сову, и на глобус, на сову, насаженную на глобус.
Не, ну это само собой, но я говорю, что философия и психоанализ – это некие формы знания вне научного метода. То есть можно отрицать вообще всякое знание вне научного метода, но тогда надо отрицать и метафизику, и все такое. Вот. Я же здесь не претендую на истинность, поэтому говорю, что это авторский субъективный взгляд, ну и он просматривается мной просто на опытном материале, потому что ну, фетишизация техники – это причем ну, нормальный процесс. Это в каком-то смысле он даже хороший, потому что это некие такие либидинальные транзакции, там кому-то нравится, как ракеты взлетают, понимаешь? Ну, можно, конечно, не видеть здесь никаких там фаллических аллегорий, да, таких примитивных, но в целом, если посмотришь на сообщество, ну, там, как, например, изображают тех же киборгов в будущем, ну, это какие-то такие латексные, сексуализированные объекты, то есть они тот же, например, этот Гигер, в чем его крутизна была? В том, что он был хороший художник в сфере эротики, да, и такого много. Ты посмотри, какие визуалы производятся по теме, там, science fiction, да, по теме будущего, там обязательно будут присутствовать очень ярко выраженные сексуализированные объекты. Там, конечно же, это сексуализация прежде всего женского тела, там доведенные уже там концепции геноидов, да, там этих киборгов сексуализированных. Вот. И здесь важно не осудить этот процесс, не сказать, это не хорошо и не плохо, важно его просто вскрыть, что это есть. И это есть, например, и у меня. Это есть практически ну, у всех, кого я знаю. Потому что ну, невозможно без включения вот этого либидо, невозможно желание будущего. Оно просто невозможно. Потому что оно работает по той же самой модели. Понимаешь, мы могли бы сейчас... Я вот в свое время читал большое количество семинаров Жака Лакана. Я могу тебе сказать, что, в принципе, там достаточно хорошая описательная модель. И фрейдизм, конечно же, классический – это одно. Но то, как он разработан, ну, в принципе, это достаточно классная история. И как и там феноменология, полезно, может быть, годик где-то на полях это изучить. Конечно, если расходить с точки зрения там, редукционизма в рамках научного метода, ну, конечно, мы говорим о вещах там, ну, конечно, не об астрологии, но типа того. И здесь ведь, вот, собственно, я и хочу апеллировать к Батаю, да, то есть у меня есть некое все-таки стройное в этом плане мировоззрение, вот это вот текст базовый «Материализм и гностицизм», это два эссе, и первое маленькое эссе «Материализм», оно вот именно вскрывает о том, что все-таки материю надо искать именно в столкновении непосредственно с материей, надо искать у Фрейда. И это на самом деле очень интересная идея, потому что именно через либидинальное мы сталкиваемся именно с, вот, с материей не в плане как с веществом физиков, а именно вот с материей. Мне тяжело объяснить, что именно я имею в виду. И здесь можно, знаешь, есть приключения материализма, они достаточно глубокие, но вся, по сути дела, континентальная философия именно к ним и свелась. Понимаешь? Нужно обладать все-таки некоторой интеллектуальной смелостью, чтобы попытаться посмотреть на это именно в этом разрезе. И я через эту оптику, честно говоря, высмотрел достаточно многое, особенно среди трансгуманистического движения. Например, то, как в РТД том же выхолощена практически вообще всякая либидинальность. То есть она просто отсутствует. И более того, если ты вспомнишь передачу Данила из программы «На будущее», он говорит о сексе как о чем-то плохом. О том, что секс – это опасность, там какое количество убийств происходит ответили за секс, вот там секс-роботы, это там хорошо. С чем это связано? Да потому что либидо равно мартида. Вот это вот ну, желание умереть, оно именно находит свое выражение, именно вот вроде, то есть раствориться, погибнуть. Это даже связано там с переживаниями, понятное дело, оргазма. Но это полностью противоречит всякой имморталистской повестке в рамках трансгуманизма. И в итоге, если ты все время сконцентрирован на иммортализме, ты незаметно для себя на самом деле полностью выносишь за определенную черту всякую либидинальность. И здесь, соответственно, возникает вопрос. А что, если на самом деле для тебя просто вычеркнута либидинальность изначально за черту по какой-то причине, что ты ее, допустим, боишься или не готов принять собственную сексуальность? И что, если весь твоя имморталистская повестка есть не что иное, как рационализация каких-то вещей, связанных с неприятием секса? Я не претендую на истинность, но на самом деле посмотреть на это в таком ключе – это вполне интересная история, чтобы просто подумать, а как же так? Просто есть вещи, которые бросаются в глаза. Ну, просто посмотри, насколько, вот если ты, ну, вот, читаешь того же Родена, ну, как там сильно тематизация желания, она очень сильно тематизирована там, потому что, ну, у людей хватает смелости об этом подумать, да, вот плюс у него там вообще ксенофилия, которую я переводил, ну, наверное, до конца года выпустим, переведу, то есть как это все работает, вот эти машины желания, можно их, конечно, говорю, опять же, отрицать, более из-за нехватки смелости определенной. Потому что никак по-другому желание будущего не производится. Посмотри, как я уже сказал, посмотри паблики по будущему. Посмотри, чем они напичканы. Они напичканы неоном и женскими телами в латексной обтяжке. И если ты думаешь, что это случайность, нет. Это не случайность. Это фундаментальный вот этот вот закон производства желания. Он так работает. Вот это мое утверждение просто моих полевых работ за 15 лет. Если ты зайдешь на ArtStation и посмотришь там, вот сейчас рандомно 10 каких-то вот, да, вот ты увидишь именно то, о чем я тебе говорю. И это не случайно. Вот и все, что я хочу сказать.
Я не спорю с тем, что у нас существуют определенные встроенные механизмы, которые направляют наше восприятие и селектируют именно такой способ подачи информации хоть о будущем, хоть о чем угодно. Вопрос в аккуратности рассмотрения происхождения и функционирования таких механизмов. Потому что в школе мы критикуем за недостаточное знание отчасти трансгуманистов, то мы должны алаверды и философов за нее же покритиковать. В школе мы призываем к философизации подхода к трансгуманизму. Потому что когда мы говорим о Фрейде и каких-то его позднейших инкарнациях в постмодернистской философии, в континенталистской философии, нам, понимаешь, большая разница между вот конкретным биологическим механизмом, на который ты можешь указать, или механизмом психологическим, нейрофизиологическим механизмом восприятия, который ты можешь указать и исследовать, и каким-то общим законом, который может быть как пристрелка к положению первого вненаучными методами и проходит, но в дальнейшем, как развитие каких-то хитро-мудрых концепций, на этой основе он будет систематически лажать, и мы можем даже не заметить, когда он начнет лажать, если слишком увлечемся. Просто мне всегда в таких разговорах вспоминается одна история, которая с большим юмором, например, Докинс у себя в «Капеллане дьявола» излагал. Это история критики континенталистской философии двумя физиками французского происхождения, Сокалом и Брикмоном. Один из них в свое время, негодуя на то, как пользуются научной, даже полной терминологией, континенталисты, как они пересыпают ей свои статьи, абсолютно теряя строгий смысл, который кроется за этими терминами. Он взял и написал абсолютно бессмысленную статью, которая построена целиком и полностью на физических терминах, но либо намеренно запутанные, искаженные, просто ложные трактовки, либо в каких-то бессмысленных их комбинациях. И подал в философский журнал, где ее радостно опубликовали. В академической и философской прессе. Ну, там было, конечно, куча отсылок там, на Бодрияра, на Лакана, на кого-нибудь еще, и было несколько цитат соответствующих. Ну, поэтому вещь прошла, но в своей сути, будучи написанной компетентным изначально в сфере, где эта технология используется человеком, вот, она была бессмысленна. Соответственно, впадать в подобную бессмысленность, жонглируя терминами, я считаю, для нас большая опасность, если мы начинаем философски рассматривать, в том числе и трансгуманизм. Ну, поскольку ты видишь вот такие противоречивые отношения с рационализмом и с научной картиной мира, на которой, по идее, трансгуманизм должен базироваться.
Вот вспоминается цитата из МИСУ о том, что философия есть не что иное, как изобретение странной аргументации, необходимо граничащей с софистикой, который остается ее темным структурным двойником, а философия не состоит в том, чтобы развертывать всегда такую идею, которая, чтобы защищать и исследовать ее, требует оригинального режима аргументации, модель которого нельзя найти ни в одной позитивной науке. То, и еще раз, то есть это изобретение странной аргументации, да, и переход в некий режим оригинальной аргументации, чтобы эту идею отстоять. Ну, собственно, есть философия, поэтому философия – это не наука. Поэтому вот эти вот weird компоненты, и когда Харман говорит, что вместо совы Минервы нам, философам, надо поместить Ктулху, да, на это место, это правильно. Потому что вот именно через такую странную аргументацию приходят движения некие, как ты говоришь, там, донаучные какие-то вещи. Потому что, ну, конечно, в рамках там, какой-нибудь, не знаю, физиологии или биологии, конечно, там нельзя скрыть даже процесс фетишизации. То есть этого просто нет. То есть он не может быть адекватно описан в рамках науки. При этом он наблюдается, он стабилен и неплохо описан там психоанализом. То есть понятно, что психиатрия – это наука, психология, конечно же, нет. Но нельзя брать в том, что это некие формы знания. Знаешь, как эзотерика и астрология, она же все-таки оперирует большим количеством фрагментов достаточно точных описательных вещей. Понятно, что у нее нет никакой предсказательной силы. Понятно, что там никак не масштабируется эта логика, но все равно там есть некие крупицы знаний. И это не просто крупицы каких-то вот там первичных интуиций, да, и поэтому, ну, как бы критиковать философию изначально там по модели там отсечения всякой метафизичности, ну, как бы давай тогда просто не думать о философии. Поэтому трансгуманизм как философия там для, как некоторые выражаются, как философия для инженерия, он как и слаб в этом плане, как философия, а как мировоззрение для технических специалистов, ну, просто очень сильно они протаскивают большое количество, говорю, неотрефлексированных концепций, которые им просто по дефолту установлены. Как я уже говорил про Артюхова и гуманизм. То оно просто вот багажом, контрабасом весь в постгуманизм взял, никак не задумываясь о том, что же там за антропос у него такой существует. Ну, по крайней мере, может, и задумываясь, но публично это не выражая. Поэтому...
Но а как ты отрефлексируешь этот момент? Как ты поймешь, что твое философствование не является просто осколками первичных интуиций, как ты говоришь? Должен же быть какой-то критерий для такой существенности.
Ну, некая повторяемость, наблюдаемость этого явления. Вот когда я тебе сейчас говорю.
Но это и есть предсказательность. По большому счету.
По большому счету, да. Но вот когда я тебе говорю, что паблики про будущее, которые визуализируют, ты найдешь большое количество женских тел в латексе, можно, конечно, сказать, что ну, это вот рандомно так вот просто случилось, а если ты задумаешься, я ведь не из-за этого пришел, мне сейчас это по ходу дела, этот пример пришел в голову, ты поймешь, что, оказывается, за этим стоят некие процессы. Конечно же, я не могу их описать с точностью, но поэтому я просто и хочу ввести в некое движение наших слушателей, чтобы они просто подумали о том, как у них работает это желание будущего, что им именно не хватает в этом будущем, и о том, как, чтобы вскрыть вот эти вот именно подводные, не подводные, а подземные течения, вот эту темную, собственно, сторону нашей психики. И, например, я так вообще не считаю, что есть какой-то бессознательный или уж тем более коллективный бессознательный, но либидо есть точно. И оно, не говорю, не описывается там просто как что продолжение рода и так далее. Уж то-что, а сексуальные влечения, как правило, очень мало связаны не с непосредственно продолжением рода и там прагматизмом, там выращиванием там нового поколения. Как правило, тем более уж с тематизацией огромного количества современных перверсий, мы это, в принципе, ну, можем наблюдать, что люди используют секс как инструмент для получения удовольствия, наслаждения, а не как инструмент для продолжения рода, чем он, собственно, безусловно, изначально был. Ну да ладно.
Понимаешь, когда такой вопрос возникает, я за экспансию науки туда. То есть через есть у нас картинки в каком-нибудь паблике. Мы можем предпринять какое-нибудь статистическое, культурологическое исследование по распространенности определенного рода картинок в определенных местах в интернете. Или же нейрофизиологические исследования, что происходит с человеком, когда он воспринимает такие картинки, и как это, как он реагирует на стимулы, где присутствует отсылка к образу будущего и одновременно к какому-то сексуализированному образу. Если происходит исследование в каком-то таком контексте, то я не против, если стимулируются такие исследования. Просто тут дело в чем? Вот ты говоришь, что возражаешь против кастрирования философии отсечением всей метафизики. Но это, скажем так, витгенштейнский подход критика философии как лингвистических игр и псевдопроблем. Вот. Но, с другой стороны, есть возражения, если мы говорим о чем-то околоаналитическом, то есть возражения, опять же, того же Поппера, Витгенштейна. Он говорит, проблематику философии есть, но это та же самая проблематика, какой занимается наука. Вопрос в общности рассмотрения. И вот если мы берем какую-то максимально общую догадку и общее рассмотрение каких-то параллелей из разных сфер знания у философии, а затем предпринимаем уже более конкретные научные исследования в рамках этой гипотезы, то why not? А вот какие-то языковые игрища, которые можно построить на этой основе, ну, для этого, конечно, определенный интеллект и нужен, и определенное удовольствие это доставляет, но с этим, мне кажется, тоже нужно быть очень осторожным, как и с теми мотивами, которые толкают нас на принятие трансгуманизма.
Ну да, и раз уж вспомнили Витгенштейна, то трансгуманистическому сообществу нужно тут быть тоже очень внимательно на тему вознаграждаемого речевого поведения. Ну, потому что иногда, говорю, если много все вместе собраться и заклинать смерть, а это вовсе не является дорогой к бессмертию.